Вернемся. Я хотела тебе вот еще что спросить в рамках той темы, которую мы только что обсуждали вокруг Израиля и Хамаса. Я сегодня утром была здесь, в Израиле, на некой военной базе, где показывали журналистам видеоматериалы. Я завтра буду подробно об этом рассказывать в утреннем эховском эфире. Видеоматериалы, смонтированные, такое кино 40-минутное, из того, что было снято камерами нательными хамасовцев, из того, что было обнаружено в мобильных телефонах хамасовцев-террористов, а также их жертв, из того, что Хамас выкладывал в социальные сети, из того, что взяли с камер уличных наблюдения вокруг кибуцев, там и внутри них, и так далее. Вот эти вот все материалы, из этого сделан, конечно, очень тяжелое видео, где убивают людей, и, в общем, и ты видишь, как все это происходит, и как террористы делают селфи, и, в общем, это все, конечно, невыносимо абсолютно. Но это вот тоже такая новая реальность войны в цифровую эпоху. Частично мы уже видели это на примере Украины, когда там тоже выкладывали самые разные видео, причем вполне себе такого людоедского свойства. И то же самое здесь. И Израиль как государство запрещает распространять это видео в социальных сетях и показывать. И показывают его только вот в таком закрытом режиме для журналистов, иногда для дипломатов, иногда где-то еще для кого-то. И только какие-то очень маленькие кусочки утекают в социальные сети. И объясняется это тем, что нужно уважить чувства родственников погибших людей в первую очередь. Типа, поэтому нельзя показывать, как убивают их близких, например, и что там происходит, как лежат эти трупы, в которых опознаются вполне конкретные люди. И у меня, честно говоря, нет абсолютно полного ответа на этот вопрос, потому что, с одной стороны, да, я понимаю, что чувства людей надо действительно уважать, потому что и так это слишком тяжело, то, что сейчас происходит в Израиле. С другой стороны, когда ты это видишь, что тебе все совершенно понятно, что это было. Это было нападение не просто банды террористов, это было нападение армии на мирных людей.
Да,
ты понимаешь, как надо поступать? Вот
понимаешь, это, конечно, очень тяжелый выбор. Потому что, с одной стороны, у израильского правительства и у израильской армии, между прочим, для которой это тоже чрезвычайно важно, в каких условиях она будет воевать, и будет ли моральная поддержка ее действию, у них есть совершенно конкретная задача и конкретная целевая группа для этой задачи. Они убедились, что мировая пресса, в том числе высокопрофессиональная, в том числе очень авторитетная, популярная и так далее, не может справиться с этой темой, как они считают, должным образом. Я тоже так считаю. Я в этом смысле совершенно солидаризируюсь с израильским правительством и даже с израильской армией, к которой не имею никакого отношения. Тем не менее, я тоже так думаю, что нет, не справились. Мы с тобой много раз про это говорили.
Да.
Есть целевая группа. С другой стороны, любое правительство, за исключением российского, где в России построен безумный тоталитарный режим, и еще есть там буквально пара таких режимов по всему миру, их очень немного, мы их можем там все назвать, нам пальцев на одной руке хватит загибать про них. Любое правительство должно поддерживать некоторый сложный разговор со своим населением, учитывая его настроение, учитывая его страхи, учитывая традиции, которые существуют в этом населении, учитывая его эмоциональное состояние и так далее. Вот Путин на самом деле глубоко безразличен к тому, что думает население Российской Федерации по поводу войны, которую он развязал и продолжает. Потому что ему кажется, что он нащупал универсальное средство. У него деньги есть. И он себе говорит, ну я им заплачу. Пусть они думают что угодно. Пусть они как угодно к этому относятся. Я заплачу. Если станут хуже относиться, я дороже заплачу. Я куплю у них это все. Куплю поддержку, куплю их детей, куплю их отцов, куплю их мужей. Я просто им куплю. Они такие нищие и такие ничтожные, что я просто за деньги решу эту проблему. Вот так ведет себя Путин. И он позволяет себе, вот все, что мы видим, как сказать, что вываливается из его рта, это каждый раз свидетельство вот такого вот отношения. Никто другой из тех стран, в которых существует какое-то общественное мнение, и в которых существуют более сложные взаимоотношения между правительством и населением, и гражданским обществом, никто не может себе этого позволить. И израильское правительство не может себе этого позволить. Оно не может вывалить на израильтян невероятное количество этого ужаса, потому что Бог его знает, как люди отреагируют, на что направится их гнев, как бы поднимется их мораль или упадет, впадут они в более, так сказать, боевое решительное настроение или, наоборот, в уныние и отчаяние. Я думаю, что израильское правительство сегодня, израильские военные, которые во многом решают сегодня проблемы, связанные с жизнью Израиля целиком, они все время должны про это думать. Они все время взвешивают ту пользу, которую они получат от того, что журналисты станут к этому иначе относиться. И тот может быть ущерб для морального состояния страны. Когда мы разговариваем там со всякими хорошими, в том числе военными экспертами израильскими, задаем им вопрос, а вот как бы в чем заключается подготовка израильской армии и израильских силовых служб и правительства к предстоящим операциям? Они обычно отвечают, прежде всего, речь идет о подготовке моральной. Люди должны быть, так сказать, этически мобилизованы, морально мобилизованы. Они должны понимать, что нужна победа, что правое дело на их стороне, и что никакого другого исхода, кроме победы, быть не может, и так далее. Это сложная и тонкая вещь. То же самое, кстати, мы можем сказать про Украину. Вот мы одну тему с тобой как бы не успели договорить на нее в прошлый раз. Я буквально вынужден был прерваться, потому что я понял, что время кончается и уже не остается совсем. Если помнишь, самый конец нашего предыдущего эфира, он был посвящен истории о том, как американская разведка позволила утечь в прессу сведениям о том, что, по их мнению, да, именно украинские спецслужбы занимаются организации политических терактов. Вот, собственно, там дочь Дугина и этот, которому прислали его собственный портрет там и всякое такое. Что да, это таки делают украинские спецслужбы. И совершенно непонятно в первый момент, зачем им это, собственно, надо. Потому что ни дочь Дугина, ни этот мудовый военкор не играют никакой роли ни в чем, не влияют ни на что, не имеют совершенно никакого авторитета ни для чего. И вообще, что называется, кому нахер они сдались. Никаких других слов на эту тему сказать невозможно. Между тем, да, и американская разведка недовольна тем, что вот украинские спецслужбы это делают. И как-то намекает всячески, что хорошо бы как-то от этих методов как-то отойти и этого больше не делать. Но штука заключается в том, как это не звучит ужасно и как это не звучит цинично, что украинскому правительству и украинской армии важно все-таки поддерживать каким-то образом боевой дух украинского населения. Да, мы можем сколько угодно как-то ужасаться этому и опасаться этого, но тем не менее, людям иногда нужно говорить, слушайте, ну вот этих адских людей, которые все это тут устроили, которые организовали эту войну, мы их достанем, мы их настигнем, они не уйдут от возмездия, они ответят за то, что они сделали, ничего хорошего их впереди не ждет как-то. Ну да, нужно населению это давать понять, если не говорить открытыми словами. Кстати, Украина не говорит этого и никогда не берет на себя ответственности. И все те люди, которые от имени там, украинского правительства и украинских спецслужб разговаривают, например, во всяком случае, в российских медиа, они говорят, ну, понимаете, это сложный вопрос как-то. Мы, конечно, нет, ну, конечно, это мы тут ни при чем. Но в действительности им важно создавать вот это ощущение, что злодеи не спасутся. Я про это говорю для примера о том, что каждое правительство решает какие-то свои проблемы в этих трагических военных обстоятельствах. Только у Путина нет этих проблем. Он может сколько угодно людей там положить, он может сколько любым количеством жизни распорядиться.
Никому ничего не должен.
К сожалению, да, российское население согласилась с той ситуацией, в которой это возможно. Оно с него не спрашивает, с Путина. И оно принимает от него очень простую аргументацию и очень простую компенсацию. Деньги. которую он в российском обществе сейчас, так сказать, рассеивает, пользуясь тем, что эти деньги у него есть. Вот. Эта ситуация уникальная. Это уникальное преимущество, которое есть у Путина и которого нет ни у кого. Все остальные должны каким-то образом думать об этом и заботиться об этом и работать на то, чтобы поддерживать какие-то взаимоотношения со своим обществом и поддерживать в этом обществе определенный взгляд и определенное тоже отношение к происходящим событиям. Это тяжелейшая проблема. Она есть у Израиля, она есть у любой европейской страны. Любой европейский лидер сегодня тоже должен работать со своим населением в том, что касается и войны в Украине, в том, что касается войны с Израилем, которую развернули террористы и так далее. Это должны делать и в Германии, и во Франции, и в Британии, и повсюду. И они это делают. Иногда нам это не нравится. Иногда нам это кажется циничным. Иногда нам это кажется неточным. Иногда нам это кажется слишком жестоким, каким-то политиканством или чем-то еще. Но так устроены демократические общества, и это, собственно, залог их стабильности и залог того, что в итоге они принимают правильные решения.
Полную расшифровку эфира читайте на сайте «Эхо».